Алексей, я хочу с вами поговорить о трансформации ваших героев от романа «Виктори Парк» к повести «Санитар» с Институтской и, видимо, к следующей работе, которой вы сейчас заняты. Вот у меня такое впечатление, что у вас как-то меняется оптика. Если «Виктори Парк» — это такая большая киевская фреска с героями, которые устраивают восстание против мира сильных, мира ментов, если уж совсем откровенно говорить, такое немножко застывшее историческое время. «Санитар» с Институтской — это такая блиц-история одного человека, но который в то же время очень связан с началом века, с украинской историей, и все, в общем, можно уже, это даже не спойлер, книга вышла в прошлом году, даже в 16-м году она вышла в издательстве «Люта справа», кстати говоря, в том же издательстве, которое сейчас выпустила публицистику Станислава Асеева, «В изоляции» называется эта книга. У меня такое ощущение, что после «Виктори Парк» вы фокусируетесь на линии частного человека, который, собственно, и заканчивает жизнь свою как санитар на Институтской, а вообще он богемный персонаж, страшно интересный, со всеми, опять же, особенностями, присущими такого рода людям. Он интересуется выдуманными предками, прошлым и так далее. Я правильно понимаю?
Предками вообще интересуются все. Рано или поздно, да, все как-то приходят к этому. И он тоже интересуется, и он так, в общем, не очень выдуманный, потому что он оказывает на него воздействие. То есть он формирует его личность, меняет его личность, и поэтому выдуманный он или нет, но так или иначе он находится под влиянием вот этого своего прапрадеда. Это вообще историческая личность. То есть,
вот расскажите о нем. Да. Это человек, который, в общем, занят своей украинской идентичностью, если говорить
да, по главному герою. Да, совершенно верно. Да.
Вот расскажите о предке.
У этого героя есть прототип, совершенно реальный человек. Это киевский поэт Станислав Михновский и его предок Микола Михновский, который сыграл определенную роль вообще в становлении украинской идентичности на рубеже 19-20 века и участвовал вот в событиях 17-18 года. И, собственно, и погиб он примерно вот таким же образом, как здесь описано. До сих пор точно неизвестно, он покончил с собой или ему помогли в 24-м году в Киеве. Но весь комплекс и психических, и исторических причин, которые вот могли к этому делу привести, здесь так приблизительно описан, хотя все изменено, имена, должности, звания, пароли, явки, все изменено, но общая ситуация, что касается и прототипа, и его предка, она, в общем, примерно приблизительно соответствует. И вот это изменение героев, это изменение происходит даже в рамках одной вот этой книги. И это изменение, ну, по крайней мере, киевляне все наблюдали, и со многими это происходило, когда люди совершенно никаким образом не причастны к политической жизни, к общественной жизни, живущие своими частными интересами, там, в данном случае там, творчеством, проблемами, здоровьем и так далее, вдруг оказываются перед лицом необходимости каким-то образом демонстрировать политическую позицию, к чему это приводит. И вот эта трансформация, собственно, книга, в общем, об этой трансформации, вот иллюстрации того, как это происходило с людьми совершенно богемного, никакого отношения не имеющего к политике образа жизни. И мне сейчас было интересно, книга Катрин Венцель, это ведь ее персонаж, только сейчас.
Киевские дневники, да?
Да, киевские дневники, да. То, о чем она в последней, ну, части, условно говоря, 93-й год, вот это паркоммуна и так далее, это ведь тот круг, да. И, собственно говоря, неудивительно, что они тоже как бы прошли вот этот путь, очень похожий путь, да. Так что даже в рамках одной книги, не говоря уже от романа к роману, да, но и даже в рамках одной вот эта трансформация, она заметна, конечно.
Вы знаете, у меня есть некоторые гипотезы, почему российские издатели отказались от «Санитара» с Институтской, хотя еще «Виктори Парк» все с удовольствием, насколько я помню, печатали, обсуждали и так далее, и так далее. Вы для себя как это объясните?
Да нет, ну понятно совершенно. У меня одна из задач была, несколько наивная я ее, конечно, себе ставил, но вот рассказать так, как это было, ну, по крайней мере, последняя часть, которая связана с Майданом, рассказать так, как это видели мы здесь и как мы считаем, это было на самом деле. И в этом смысле я был очень поставлен довольно жесткие рамки, потому что вся хронология событий 13-14 года, она ведь сохранилась. То есть на сайтах, в архивах все эти ленты новостные, которые с точностью до секунды отражали каждое событие по мере их происхождения, продвижения, деформации, они, это все есть. То есть тут не отступишь ни на секунду с одной стороны, а с другой стороны сотни тысяч людей это помнят, и если я где-то скажу, что было вот так вот, а все помнят иначе, то тоже нельзя. Поэтому я был очень так зажат в рамки буквально документальности. Это даже не критики, потому что критики как бы решили промолчать. Вот просто промолчать, потому что так спокойней, нет, и все. А критики-любители, условно говоря, вот они начали как-то реагировать. И основная фраза, основной такой посыл был, что здесь транслируется точка зрения, которая шла по украинскому телевидению. Но украинскому телевидению мы не верим, а верим российскому, а российское ничего этого не рассказывало. Поэтому это все абсолютная выдумка. Совершенно это почти дословно. Человек из Израиля, по-моему, ну, когда-то живший в Союзе, вот он решил, что он критик, он пишет о многих текстах, и вот читая это, он говорит, что украинскому я не верю, российское про это не рассказывало, поэтому это неправда. То есть вот буквально дословно. И прошибить вот это все, конечно, всю вот эту мощь пропаганды российской, которая проливается, так сказать, на головы ее потребителей, да, конечно, вот этой книжкой было совершенно невозможно, хотя, ну, те, кто готов был воспринимать, изначально был готов.
Я ровно так же для себя это объясняю. Вот когда я прочла эту книгу, для меня стало понятно, что это абсолютно внутреннее, абсолютно правдивое, честное объяснение того, что происходило с людьми вашего поколения, чуть старше, с людьми, которые всю жизнь стремились к свободе, пускай эта свобода понималась в несколько анархических образцах, как вот у героев Виктори Парк или
тоже самое,
героев,
да,
это,
тоже самое,
это анархизм, да. Это богемность, это поиски корней, поиски украинскости, именно своей собственной украинскости. Ты можешь быть русским, евреем, армянином, кем угодно, но ты житель этой территории, ты житель этой страны, и ты, конечно же, связан со своими предками, ты понимаешь, что такое, ты хочешь понять, что такое быть украинцем, стать украинцем в политическом смысле, оказывается, выйти на Майдан или каким-то образом почувствовать себя к этому причастным. Я понимаю русских патриотов или даже русскоцентричных людей с таким русским миром в голове. Я сейчас говорю не плюс и не минус, просто для людей, для которых Россия является центром их менталитета, конечно, это что-то как-то в это трудно верить.
Здесь России нет вообще.
Вообще нет России, ничего.
То есть это вот такая вот украинская, только украинская история.
Написанная на русском языке.
Ну, да.
Написанная, да. Что важно для контекста нашего разговора, чтобы люди понимали, написанная на русском языке, изданная в издательстве «Люто справа», а издательство «Люто справа» означает в переводе...
Яростное дело, и как угодно может быть. «Восстанавливая справедливость» книга вышла в России, да, но она не вышла не книгой, она была опубликована в журнале «Дружба народов», это сделал Леонид Бахнов, когда он был заводелом прозы, попытался к ней привлечь внимание, она попадала в длинный список большой книги, но рецензии абсолютно такое глухое
молчание. Вот я думаю, что ровно потому, что мы с вами обсудили, именно поэтому, что это версия событий, которая представляется людям, которые не участвовали в них, не видели их своими глазами, чрезмерно глубоко украинский, в том числе вот эти упреки в том, что это версия украинского телевидения или украинских медиа.
Ну да, вот так.
Род пропаганды. Нет, это не род пропаганды, это абсолютный, как свойственно Никитину, фотографический отпечаток реальности, я считаю. Очень часто вы используете реальные события, реальных людей, в том числе факты своей собственной биографии, превращая их в художественный материал. Если бы вы не сказали, что были реальные прототипы у героев этой книги, я бы не могла догадаться. Ну, то есть я понимала, что, наверное, есть какие-то отдаленные аналоги. Сейчас, как я понимаю, Алексей, вы работаете над новым проектом, и он устроен ровно таким же образом. Вы много работаете с документальным материалом, но, как я понимаю, это тоже будет большой художественный текст. Мы можем немножко поговорить об этом. Я скажу, почему я эти вопросы вам задаю и почему мне вообще с вами интересно разговаривать. Значит, мы говорили первый раз как раз в 2014 году, то есть сразу после Майдана. Тогда вы сказали вещь, которая для меня крайне важна и которая, мне кажется, правильной с точки зрения исторического развития. Страна не может, и люди не могут, и не должны фиксироваться на своих исторических неудачах. Если мы будем думать всю жизнь, что вот страна, у которой не было государственности и не будет ее иметь дальше, таки это и произойдет. Если русские будут думать всегда, что мы тоталитарный ужас и кошмар, на чем любят настаивать некоторые российские публицисты, мы никогда из этого порочного круга не выйдем и никогда там не продвинемся к демократии. Вот я, собственно, об этом. Что вы делаете с этим материалом, который вам в руки идет? Что мы можем рассказать о вашей теперешней работе?
Я просто в последнее время как-то больше рассказываю, чем работаю. Но в частных беседах я уже начал по этому поводу, какие-то комплексы начали появляться, потому что работы еще много, впереди работы и материала очень много. И это материал, опять же, киевский, он связан с историей Киева. У меня временные рамки 38-46 год примерно. То есть это Киев до войны, во время войны и сразу после. Это такая история отношения украинцев, евреев, русских,
поляков,
да, вот всего, что здесь варилось и варится вот в этот непростой...
А назовем вещи своими именами, достаточно трагический период истории.
Трагический, да, абсолютно трагический период истории, когда люди гибли миллионами, и не только на войне, но и в одном и в другом тылу. И...
Да, потом история Холокоста в Украине.
Конечно, да, да, она напрямую связана, поскольку главный герой еврей. Такой нетипичный с точки зрения какого-то устоявшегося представления о месте и роли еврея в Киеве, рядом с Киевом вот в 1941-1942 году. Построенная на документах, построенная на архивном деле, агентурном деле из архива СБУ, которое было рассекречено в 2011 году. Вот это вот все я как-то пытаюсь сейчас собрать в одну большую форму. Она оказывается очень большой. 10 листов уже больше написано, еще, наверное, листов 10 впереди. Вот с этим мы...
Устоявшееся представление о евреи 1941-1942 года – это евреи-жертвы.
Да, совершенно верно. Да,
это еврей,
да,
да, который пошел в Бабий Яр вместе...
Да.
Со,
да,
своим, там, да, со своим Равинатом, с семейством, да, и так далее, да, и так далее. И этот еврей, о котором вы пишете, это еврей-коммунист. Я правильно догадываюсь?
Он не коммунист вначале. И я, честно говоря, это даже как-то вывел за скобки, потому что это фактически не важно. Но это еврей, конечно, активный. Он патриот советский, да, советский. При этом он, что он спортсмен, активный, деятельный человек, который попадает в партизаны и... в армию потом, и в лагерь немецкий, и выходит из этого лагеря по немецкому пропуску. И
это что, правда?
Это абсолютно реальная вещь, да, документальная вещь. И достает ему этот пропуск не только ему, но целому ряду военнопленных. В данном случае староста города Полтавы, что, в принципе, небольшая редкость, потому что руководителям новых администраций и родственникам военнопленных первое время, по крайней мере, 41-й год, начало 42-го, в принципе, отдавали. То есть можно было выйти из лагеря законным образом.
Староста украинец.
Староста украинец, опять же, реальный персонаж. Не так много о нем известно, но потому что он известно, он относился к ОУН и был расстрелян немцами в начале 42-го года.
На минуточку, еще раз, я повторяю, деятель,
да,
ОУН.
Да.
Выдает.
Ну, не выдает, он как бы способствует тому, чтобы выдали в лагере, да, немецкий пропуск.
Еврею.
Еврею, да. Я думаю, что он не знал, что перед ним еврей, или знал, но решил не акцентировать. Ну, тут сложно, сложно.
В конце концов, главный герой все-таки погибает.
Да, главный герой погибает в Киеве в 42-м году. Да.
В то время, когда он занят подпольной работой.
Ну да, ну да. Ну тут я уже не буду...
Нет, мы спойлера не,
да,
спойлера не будет.
Да, спойлера не будет. Но агентурное дело, которое я прочитал, я нашел там... Много людей, которых можно найти там и в мемуарах Судоплатова, и в учебниках украинской истории, и так далее. То есть неожиданно на примере человека, который никак со всем этим в обычной своей жизни с НКВД не был связан, вдруг открываются какие-то вещи, которые нельзя было предположить.
А, Леша, у меня последний вопрос. Зачем вы так глубоко роете вот эти исторические вещи? Про крота истории, в сущности. Вопрос, который роет медленно, но зачем-то это нам нужно. Наше, ну, прошлое.
Да, прошлое легендарно вообще. И я понял на днях выхода из архива, то есть лежат обломки всего, там, семейных историй, каких-то общественных легенд, каких-то устоявшихся взглядов. То есть документы часто способны сильно изменить то, что мы считаем устоявшейся какой-то точкой зрения, устоявшимся фактом. Вдруг документы меняют картину мира. И вот эти вещи, связанные и с отношениями межнациональными в то время, они формируют нынешнее время, они формируют вот повестку дня буквально. И уж если это так происходит, то надо хотя бы давать, ну, максимально очищенную вот эту картину, даже не будучи историком. Но...
Для того, чтобы не становиться жертвой манипуляции.
Не... Да, 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 совершенно верно. Чтобы мы не исходили из ложных посылок, из ложных представлений о прошлом, формируя будущее.
Так. Когда политики пытаются сформировать нам это будущее, когда они, собственно говоря, политическую историю, политическую повестку нам пытаются сформировать на основе того, как историей можно манипулировать. в архивы СБУ писателя Никитина пускают?
Всех пускают. У нас открыты архивы СБУ, заявления и без всяких проволочек.